Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Сегодня многие люди в России склонны к пессимизму, иные даже впадают в депрессию. И не только потому, что настроение в семье, проблемы со здоровьем близких, не хватает денег, но и потому, что люди разуверились в успехе, не понимают, как можно начать свое дело, а даже если иногда хотели бы, заведомо думают, что в России это невозможно. Его или отберут, или сделают невыносимым для развития. Сегодняшний гость в нашей студии – успешный предприниматель, много лет имевший свой бизнес за границей, а ныне живущий и работающий в России, президент ювелирного дома «Клюев и компания» Илья Валерьевич Клюев. Здравствуйте, Илья Валерьевич.
Добрый день.
Первый вопрос традиционен. О вашем выборе жизни. Как вы к нему пришли? И, собственно говоря, почему вы живете и работаете в России? Ведь многие ваши коллеги, друзья по бизнесу имеют бизнес за границей и, собственно говоря, не собираются возвращаться в Россию.
Ну, для мужчины то, чем он занимается – выбор деятельности, поле для деятельности. Это, наверное, очень важно, может быть, даже самое важное. Потому что мужчина – это всегда тот, кто бегает за мамонтом, да? Это женщина сидит дома с детьми. А мужчине нужно как-то себя проявить. Вот эта успешность, самореализация, она может быть достигнута, если занимаешься любимым делом. Я довольно давно решил, кем я буду. Свою мечту мне удалось реализовать. Если так назад забегать, то первый раз у меня идея именно заняться ювелирным искусством появилась, когда я посмотрел известный фильм про трех мушкетеров.
Вески похищены! Фельтон! Моего ювелира, быстро! И пусть возьмет все необходимое! Быстро!
Yes, sir.
Завтра утром их будет 12. Это сказал Бекингем.
Моего ювелира быстро. Вот эта фраза как-то врезалась в мою голову. И я так спросил у кого-то из взрослых, а вот ювелир, это вообще где учат и сложно ли стать? И чем он занимается? Мне так в шутку сказали, сначала ювелир сидит в тюрьме.
Даже так, да?
Да, но в советское время вот золото-бриллианты, это ассоциировалось четко совершенно.
Ну да, это была государственная монополия, там, по сути, не было частного.
Как многое другое. Для меня вот эта вот область, она была совершенно запретной и вызывала даже такой ужас. То есть я думал, ну это точно я не буду. Наверное, не смогу никогда. Хотелось бы, но условия против меня. А потом так получилось, я же жил в эпоху, когда вот эти потрясения, когда страна менялась, пошла по другому пути. Я тогда еще не совсем понимал, что происходит. Было интересно, было, казалось, новое, было вот это вот одурманивание Западом. Я очень хорошо помню вот эти годы, очень хорошо помню все эти заблуждения. Мне сейчас вот кажется, как так вот мы в таком, так все многие были увлечены вот этими идеями. Желание все разрушать, оно как-то вот в воздухе витало, и тогда как раз многие-то с Россией ничего не связывали. И тогда появилось у нас как раз в то время такое, знаете как, нам его, наверное, навязали, такое неприятие русского, своих ценностей, традиций. Потом в какой-то момент многие перестали верить в себя. Перестали верить в то, что как раз здесь, в России, можно что-то делать.
Ну, это звенья одной цепи, кстати.
Да, я думаю, что это так и было задумано. Если вы хотите разрушить государство, научите людей смеяться над собой. Вот я помню тогда кумиров, которые были в сатирике. Да, и вот ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Чехов, а сатирики. Все ходили, смеялись, смеялись мы над собой. И вот, конечно, на меня это тоже наложило отпечаток. Мне казалось, что в России, как я и люблю, но в России что-то создавать невозможно. В том числе и потому, что никто не будет это приобретать, никто не будет покупать. Там те автомобили наши российские, советские тогда, это просто был повод для постоянных анекдотов, да? И вообще все, над всем смеялись и считали, что ничего невозможно. Собственно, поэтому я, конечно же, не предполагал никогда уезжать за границу, жить тем более. Для меня это вообще даже как выбор просто, как возможность даже не существовало. Я поэтому не понимаю своих действительно многочисленных знакомых, друзей, которые поменяли вот нашу прекрасную страну, переехали жить куда-то в другое место. Ничего не могу поделать. Для меня они вот, ну не то чтобы предатели или изменники Родины, но как-то я не понимаю их. Я их люблю, но не понимаю. Мне кажется, жить можно только в России.
Все зависит от склада души. Вы знаете, есть такой склад души человека, такой космополит, для которого, так сказать, неважно, где жить, главное, чтобы был тот уровень комфорта, на который человек претендует и на который человек рассчитывает.
Конечно, человек ищет, чего он ищет? Он ищет всегда мира, спокойствия. Да, все мы чего друг другу желаем на любой день рождения? Радости, мира, благополучия. Кто-то не может здесь этого найти. Почему? Ну, я не берусь судить. Почему так? Я не могу этого найти в другом месте. Вот любая поездка для меня куда-то за рубеж. Хотя раньше я действительно много времени проводил в таких красивых странах, что говорить, Италия. Приятно, вкусный кофе, хорошая пицца.
Солнышко.
Красивые тебе. Города, много есть чему поучиться, конечно, там. Это жить-то невозможно. Я помню, был такой момент, когда у меня была возможность открыть бутик в Женеве. И я приехал туда, чтобы понять, вот я смогу здесь жить, потому что все-таки бутик – это серьезно, это клиент, это нужно находиться там достаточно долго первое время. Я через 4 дня обнаружил себя катающимся по Женевскому озеру на пароходике. И мне сказали, что это уже последняя степень скуки, когда он вот это делает. Я не смог там больше 3 дней, хотя я учился в Швейцарии, работал, но Россия, мне кажется, это то, что у любого человека, который здесь родился, это источник его вдохновения, его жизненной силы. Ну что, вот уедешь туда, это же другая земля, это то же самое, что взять растение, пересадить его из плодородной почвы, с чернозема, в глиняную, сухую, где какие-то трубочки подведены искусственные. Там нет ничего настоящего, я не знаю, там вот какое-то все искусственное, что ли. Там есть прекрасные люди, но ощущение, что это такой, знаете, кисель. Он разлит, и вот все как-то вот в нем в таком состоянии малодеятельном пребывают.
А на ваш взгляд, вот молодежь, способна ли она мыслить такими категориями, о чем вы сейчас говорите, способна ли она оторваться вот от этой зоны комфорта, компьютерных игр, наслаждений, так сказать, там, клубной музыки, каких-то вот таких вещей, которым сейчас, в принципе, приучают и используют для этого достаточно большие финансовые ресурсы.
Да, конечно, возможно. Но у меня такое вообще свойство, я вижу только хорошее. Я часто не вижу плохого, даже вот в собственных детях. Я жене всегда говорю, слушай, ну, вот что-то тебе не нравится, но ты найди то, что тебе нравится в этих людях. Вот хороший пример для молодежи – это тот офицер, который в Сирии, 25 лет парню, между прочим, да, который вызвал огонь на себя, когда выполнял свою задачу. Это, между прочим, русский человек. Он жил в нашей стране, он также, может быть, играл в компьютерные игры, еще во что-то, да. Но когда пришел момент истины, он, не задумываясь, пожертвовал собой. И таких людей у нас очень много. Я убежден, что вот коснись, те же самые какие-то очень богатые, обеспеченные люди, я общаюсь с такими, и, знаете, многие говорят, а случись что, мы пойдем защищать родину. Не уедут никуда, останутся здесь, пойдут защищать. Поэтому, конечно, внешние условия, они на нас накладывают какой-то негативный отпечаток. Но я убежден, что вот в ту минуту, когда нужно будет, мы обязательно, русские люди, та же молодежь, проявят себя с лучшей стороны. Мне кажется, не обязательно ждать вот той минуты, когда это нужно будет сделать под влиянием обстоятельств. А можно проявить себя с хорошей стороны уже сейчас. У нас есть прекрасные примеры. Я думаю, что, кстати, пример вот моей компании, мой пример, он достаточно интересный, потому что это пример, когда, не имея каких-то особых специальных возможностей, но имея определенную идею, веру в то, что делаешь, можно добиться результата.
В красивейших местах Москвы, в одних из самых престижных гостиниц столицы, открыли свои двери роскошные бутики торгового дома «Клюев», где представлены великолепные коллекции произведений ювелирного и декоративно-прикладного искусства. С 2001 года фирма Ильи Клюева набирала свои обороты в Италии и Швейцарии. В 2011-м он открывает собственное ювелирное производство в России, собрав команду лучших гемологов, дизайнеров и ювелиров. Ныне торговый дом «Клюев» планирует развиваться и занять достойное место у себя на родине, возрождая лучшие традиции русской ювелирной школы.
Вот я думаю, что, посмотрев, что мы делали, можно предложить что-то из этого и для тех людей, которые хотели бы себя найти, хотели бы поставить для себя такую мощную цель длиной в жизнь, им нужен какой-то, может быть, вот такой толчок.
Большинство молодежи на сегодняшний день буквально бредят тем, чтобы начать свой бизнес, развиться, как-то вот укрепиться, состояться самому и укрепить свою страну. Что бы вы им посоветовали?
Нам нужно большое количество успешных молодых людей, потому что тогда это как раз и будет делать нашу страну, сделать ее более сильной, процветающей, богатой. Здесь важно понимать, что является причиной успеха, как его добиться. Вот нельзя поставить целью зарабатывание денег. Это цель, которая не может человека заставить сделать что-то нужное, важное. Она очень эгоистична, эта цель. Я, знаете, часто вижу людей молодых, в таких же условиях, как и я, находятся сейчас. Ну, так получилось, что меня с 10 лет мама уже одна воспитывала. Я как раз жил в ту эпоху, когда все было очень сложно. И я даже этого не совсем понимал, что насколько сложно все это было. Но при этом у меня была первая цель, которая была, это не стать, конечно, ювелиром. А первая цель у меня была очень простая. Я хотел помочь матери. Она, в общем-то, человек ученый, человек, который занимался наукой. И вот в те годы, как и, к сожалению, во многих отраслях, она казалось совершенно невостребованным. И она не смогла перестроиться. Для нее вот это понятие рынка, каких-то новых экономических реалий, оно оказалось непреодолимой стеной. Не смогли многие люди ее перешагнуть. И оказались в таком, в общем-то, положении сложном. И тогда у меня, естественно, первая мысль была, что я могу сделать, чтобы вопросы материальные исчезли вот с повестки дня. Я стал в разные двери стучаться. Это такая история, она началась у меня лет с 14 фактически, к 20 годам я уже имел свой бизнес. Я не обладаю какими-то особыми талантами. Те, кто ими обладает, они создали Facebook, Google, Яндекс. Я совершенно обычный рядовой человек, у которого просто была вот такая идея, и который верил в то, что он эту идею должен и может реализовать. Знаете, когда что-то делаешь, с чем бы человек ни занимался, он всегда будет сталкиваться с трудностями. Ну, постоянно. И нужно находить силы для того, чтобы их преодолевать. Главная опора, которая должна быть у человека, это понимание того, что ты делаешь нужное дело. Мне хотелось сделать то, что нужно людям. Я попал в совершенно непонятную, немотивированную область деятельности, предметы роскоши. Я туда попал не по своей воле, так получилось. Это для меня тоже ряд чудесных совпадений. Я оказался в этой области. В определенный момент у меня появилась возможность начать то, что я хотел с детства, вот начать заниматься ювелирным делом. Я подумал, а что если сделать компанию, которая будет создавать лучшие в России ювелирные украшения? Это может показаться чересчур амбициозным, даже не скромным. Но, как говорил один известный литературный персонаж, «бери выше, жизнь поправит». Мне вот показалось, что эта ниша свободна. В тот момент вообще никто не ставил таких задач, потому что ювелирное искусство как таковое вот в 90-е годы, оно исчезло.
Ну да, все перестали было достаточно заниматься. Утилитарно так вот.
Да просто перестали что-то производить. Зачем это делать, когда вот рядом Китай, все стоит копейки,
ну да.
Неважно какого качества, купил, продал. И мне так и говорили, слушай, зачем ты хочешь этим заниматься, каким производством, зачем тебе надо? Вот готовые вещи, берешь, продаешь, как все нормальные люди.
А в то время вы были верующим уже человеком? Как-то вот обращались с просьбой к Богу, Господи, помоги вот в каких-то вопросах?
Да без этого даже представить все, что со мной происходило, невозможно. Вот все, что со мной в жизни происходит, для меня это такая цепочка счастливых событий, счастливых совпадений. Я вспоминаю, как у меня бабушка, вот эти наши бабушки, на них, наверное, выстроила Россия в свое время. Она меня водила в храм причащаться всего раз в год. Это был день моих именин. Я пророк, 2 августа. И вот я помню, как мы вставали в 5 утра, мы шли пешком 2 часа до храма, тогда я жил на даче. И вот вспомните, службы невыносимо длинные, когда вот я стою, ничего не понимаю, 2 часа бабушка мне заставила перед самой солеей, стоя здесь, шевелиться нельзя. Вот эта усталость, радость, когда все закончилось. Но вот это в голове, оно выстроилось. И я помню, когда бабушка надела крестик, я пришел в школу, тогда уже не было гонений. Но мне спросили, слушай, а зачем ты это надел? Я сказал, ну вот я, знаете, я крещеный, не могу без крестика. Мне никто не заставлял его снять. Мне просто учителя говорили, слушай, ну, в принципе, это лишнее. Должен быть Бог в душе. Но вот почему-то я это сделал. Потому что вот бабушка мне сказала, что надо ходить с крестиком. А потом уже так сложилось, что мама моя, она долго переживала смерть отца. И она несколько лет не могла просто прийти в себя. И она пришла в итоге к Богу, и там нашла и мир, и успокоение. И меня туда тоже привела. Хотя мне сначала, это было лет в 14-15, мне, конечно, это было тяжело. Потому что, ну как, я же читал чуть ли не Ницше в оригинале. Философию, Монтэнь. Я еще помню фразу такую глупую, которую я говорил, мама, я завидую вам верующим, как у вас все легко, потому что вы не знаете, сколько есть всяких других учений, возможностей. Если бы я был такой, как вы, мне было бы легче. Конечно, это глупость, вот это наносное все юношеское безумие, оно со временем слетело и не осталось следа. Но, в общем, я могу сказать, меня никто не заставлял, меня никто ни к чему не принуждал. Как-то вот само собой получилось. У меня противления к этому не было. Все-таки посеянные бабушки, вот эти вот семена, да, они, видимо,
безусловно,
все-таки дали...
Лев Валерьевич, скажите, а вот вы говорите о мотивациях, а ведь легко ли так, когда с одной стороны мы видим с экранов телевизора, в интернете, вот эти такие сладкие заманухи, рекламные такие билборды, «Бери от жизни все, наслаждайся сейчас, не думай ни о чем». Вот на ваш взгляд, какова роль семьи в том, чтобы все-таки воспитать в детях вот этот какой-то глубинный стержень?
Безусловно, семья, конечно, может сделать многое, но мне кажется, здесь надо предоставить место в значительной степени действовать Богу, потому что человек часто после семьи будет оказываться в таких сложных ситуациях, где нужно будет делать выбор между привычками общества, которые могут быть дурными, где нужно будет делать выбор в пользу между тем, чему учили семья, родители, церковь, и тем, что предлагается в свободном мире. И здесь, мне кажется, главная задача семейная, либо тех, кто воспитывает человека в школе, либо в каких-то других учебных заведениях, это дать ему четкое понимание, умение различать добро от зла.
А как это сделать?
Есть, в общем-то, понятное учение христианское, есть заповеди, где все это написано четко и ясно. Другое дело, к сожалению, мы часто, и дети наши осознанно или неосознанно выбирают плохое. Просто потому, что воля современного человека, она в значительной степени парализована, слаба. И вот такое слабоволие мешает человеку сделать правильный выбор. Я вот задумываюсь на эту тему часто, потому что вижу в своих детях проявление плохих, дурных привычек своих. Странно, да, когда вот в себе к этому привыкаешь, и оно не вызывает какого-то отторжения, что-то дурное. Но когда видишь это в детях, это вызывает шквал негодования. Как же так?
Да интересно,
как это может быть? Почему ты так делаешь? И вот здесь как раз и в свою понимаешь слабость, немощь и то, что ты не можешь детей насильно сделать хорошими. Это свободная личность. Она не является твоей собственностью. Это человек, которому, да, он тебе дан на определенное время, на малое, и ты должен посеять в нем вот эти ростки. Это, наверное, все, что ты можешь сделать. Потому что как часто мы видим в семьях священников детей, которые идут совершенно по другой дороге. И мы не понимаем, ну как же так? Вот человек, он столько видел, он видел-то, по идее, одно хорошее, как так в нем вот это вот? Ну, потому что семена-то, они все равно сеются. И вот это современное информационное пространство, которое засорено, ну, всякой гадостью, всякой нечистотой, всяким бездельем, оно очень мощный фактор информационный. Может быть, мы можем что-то противопоставить, конечно, в наших силах, какой-то тоже информационный, другой
надо
фактор.
Стараться.
Надо стараться. Но не надо забывать, что это все равно, это мы предоставляем выбор человеку. И, конечно же, я не думаю, что усилия наши что-то рассказать вот в таком представлении, может быть, по силе этого воздействия, они могут быть сопоставимы с мировым информационным пространством.
Там денег больше.
Там денег однозначно больше, и там во многом, честно говоря, привлекательнее для человека.
Страсти.
Потому что, знаете, что удивительно, конечно. Что удивительно, кто-то сказал, да, это святых, что грех, он очень соблазнителен, и он предлагает удовольствие. А добродетель, она трудна, и она предлагает часто неудовольствие. И вот как заставить себя выбирать вот эту светлую сторону? Вот волю воспитывать. Вот, кстати, по поводу оптимизма. Как можно жить в России, быть русским и не быть оптимистом? Вот это все, что мы здесь видим, это же создано было до нас за сотни лет людьми, которые создали великое государство, и это были великие оптимисты. Это были верующие люди, которые всегда, что бы с ними ни происходило, они видели промысел Божий. Из какого пепла наша страна восставала сколько раз. Мы не имеем права просто быть людьми неуверенными в успехе, неуверенными, не верящими в то, что мы делаем.
Илья Валерьевич, огромное вам спасибо за разговор, который получился очень интересным, динамичным. И знаете, я даже не ожидал, что в разговоре о таких вот вещах, там, как украшения, ювелирное искусство, можно коснуться таких глубоких тем. Помощи Божьей вам в ваших трудах.
Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Илья Валерьевич Клюев, президент одноименного ювелирного дома. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.